Я вас категорически приветствую. Владислав Николаевич, добрый день.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста, кто вы и чем занимаетесь?
Лобаев Владислав. Чем я занимаюсь, вы, наверное, уже в курсе. Это производство высокоточного оружия. С упором на дальнобойность.
Оба два занимаетесь одним и тем.
Лобаев Николай. По совместительству брат.
А как у вас роли распределяются? Кто чем заведует, кто за что отвечает?
Я главным образом осуществляю конструкторскую деятельность, курирую это направление. Брат – генеральный директор компании. То есть, у нас такой семейный подряд.
А как так получилось, что вот именно высокоточное оружие?
Ну, какое же еще с другой стороны? Оружие не может быть невысокоточным. В этом случае оно никому не интересно.
Ну, как же, знаменитый автомат Калашникова не очень точный, а интересен всем.
Нет, но если речь о винтовках, то винтовки не могут быть неточными. Если винтовка не точная, это она не может считаться винтовкой.
Я
она
в советской...
может быть пулеметом, там, автоматом.
Согласен. Я вот в советской армии служил, да, у нас были тогда винтовки Драгунова. Чем нынешний агрегат отличается от винтовки Драгунова?
Да, в общем, практически ничем. Разве что дальность наших винтовок превосходит дальность огня из винтовки Драгунова раз в 2,5. Кучность... наверное, раз, не знаю, 10.
Как-то унизительно для винтовки другого.
Ну, а правда, она не может быть не унизительной. Она, ну, правда такова. Нет, для своего времени это была отличная винтовка. И сейчас еще до определенных задач она может использоваться в полный рост. Там. Ей нет равных в бою в городе до сих пор. То есть везде, где нужно что-то пробить, не обязательно малогабаритное, но что-то такое как бы защищенное, или где есть небольшая дальность, Драгунов, в общем-то, используется без проблем.
Ну, если Драгунов, с моей точки зрения, это для меткого солдата, да, это именно для солдата винтовка, то ваши инструменты, по всей видимости, для специалистов, да?
Ну, нам хотелось бы так думать, да.
Но я не представляю солдата с такой винтовкой.
Да, почему? Солдат 21 века, он не может быть оснащен другой винтовкой. То есть, дальности огневого контакта, они выросли. Они сейчас часто начинаются от километра, начинаются. А дальность винтовки Драгунова, она заканчивается на 800, на 900 метрах. Это реалии. В конфликтах сейчас локальных дальности достигают спокойно 1500-1700 метров. И даже бывает и выше в отдельных случаях. Поэтому другими винтовками они, по идее, не должны быть вооружены.
Серьезная заявка.
Именно так, да.
А из чего успех складывается? Ну, понятно, что из всего. Да, винтовка Драгунова, она стреляла у нас пулеметными патронами без затей. То есть, это то, что всегда у солдата есть под рукой. У вас, по всей видимости, патроны не от пулемета, нет?
Ну, даже к снайперской винтовке Драгунова есть снайперские патроны. Но дело в том, что вообще снайперская система, она многокомпонентная. То есть, она состоит как минимум из четырех компонентов. Это патрон с непосредственно винтовкой, прицел и стрелок. И кучность и, соответственно, дальность этой системы, она определяется по слабейшему компоненту. То есть, если, например, у вас винтовка позволяет стрелять с кучностью полугловых минут, это 15 мм на 100 метров, но патрон у вас стреляет там 3 см, то, соответственно, кучность системы будет 3 см ваша. Ну, в то же время и то же самое с прицелом, да, или со стрелком. То есть, если стрелок не может реализовать кучность вашего оружия и патрона, то винтовка будет стрелять по этому самому слабому компоненту. То есть, на сегодняшний день все эти компоненты должны стремиться как бы к наименьшей кучности. А там уж у кого как получается.
А вот вы затеяли производство в родной стране, где, казалось бы, все вообще уже давным-давно умерло. Во всяком случае, если по производствам не ходить, то мы все время покупаем только что-то из-за бугра, привезенное к нам, и качество, оно однозначно связывается только с зарубежным продуктом. А как это вы так делаете такое?
Ну, а в какой стране вы хотели, чтобы мы это делали?
Мы-то хотим, чтобы здесь делали, естественно.
Поэтому мы, естественно, делаем это здесь. Если По-хорошему, государство должно создавать условия, чтобы это делалось именно в этой стране. Конечно, не всегда получается, но мы всегда были настроены из самых патриотических соображений делать это именно здесь. Хотя предложения были изначально делать это в США или там в других странах, но хотелось, чтобы это оружие появилось, высокоточное оружие, появилось именно в России, потому что в других странах оно уже было до нас. Мы это направление здесь начали, и мы его здесь и продолжаем. Это логично, и для нас это, в общем-то, такая последовательная абсолютно позиция.
А если пройтись вот ступенями, так сказать, где вы берете металл для стволов, например?
Сейчас 100% этой винтовки и вообще всех наших моделей делаются в России. То есть, начиная от стали, да, сталь варится в Екатеринбурге по специальной формуле, которую мы, в общем-то, дали производителю стали. Но все остальные компоненты делаются in-house, да, то есть, основные все части – это затвор, ствольная коробка и ствол сам делается на производстве, на нашем. Частично мы что-то аутсорсим, по мелочи, это больше аксессуары, там части приклада, магазины и так далее, то есть какие-то вторичные вещи, то есть не являющиеся основными частями оружия. То есть, ну, мы импорта замещены уже давно на 100%, и нет, ну, на этой винтовке это вот рукоятка, которая опциональна, да, она там куплено в Америке, но есть наша рукоятка, и это дело вкуса. Как и сошки, да, это все навесное оборудование, которое может быть поставлено любое.
А станки чьи?
Станки в основном американские, есть немецкие станки, бразильские, также корейские.
А свое?
То есть это такая сборная солянка из станков. Ну, станкостроение было, к сожалению, убито в годы перестройки. Тем более в этой отрасли ничего такого интересного не было сделано. Да, я имею в виду не ствольное оборудование, там, ну, по всем остальным компонентам это обычное машиностроительное оборудование, то есть это обычные токарно-фрезерные станки без всяких фокусов. А по ствольному оборудованию, ну, мы, в принципе, иногда должны были что-то делать сами, и мы это делали. Да? То есть мы делали станок дорновочный, мы делали станок сверлильный, разверточный сами. Но, в принципе, то, что у нас сейчас есть, устраивает. Если нам нужно будет резко расшириться, то мы построим свое ствольное оборудование с нуля. Это для нас абсолютно не является проблемой.
А подготовка специалистов? У нас есть люди, которые умеют работать на подобных станках? Или у вас их немного?
У нас здесь в одном флаконе и ПТУ.
Кузница кадров?
Да, кузница кадров реально. То есть, просто я живой пример расскажу. Сейчас вот из той команды, которая вернулась с запуска производства из Эмиратов, мы там делали контрактный запуск завода, там осталось два человека из всей команды, это несколько десятков человек, и один из них пел в ресторане, второй был отделочником. Вот за два года до отъезда они были буквально подготовлены с нуля. Один стал мастером цеха ствольного, второй стал мастером сборочного цеха. Сейчас это начальник ствольного цеха там в Эмиратах и начальник сборочного цеха в Эмиратах с производительностью там от сотни винтовок в день. То есть это просто такой яркий пример, когда с нуля, может быть, подготовлен специалист высокого уровня. Это, конечно, не такой нерядовой, не типичный случай, но вот это факт такой.
Пение не бросил?
Кто? Это к ним. Это his department.
А ПТУ-то у нас, ну, кроме вас, то есть вы получаете.
Ну, кроме ПТУ нет, да. То есть только здесь. По оружейной ПТУ только здесь.
Ну, это как везде.
Ну, нет, да. Ну, здесь не только, я утрирую, да, по поводу ПТУ. Мы же не всегда готовим специалистов с нуля, а часто это переподготовка. Просто приходит, например, инженер, да, с каким-то там бэкграундом в другой совершенно сфере, или конструктор, но без оружейного опыта абсолютно. Естественно, мы его в наших условиях допереподготавливаем, там, доводим до именно up-to-date по, именно в нашей сфере. Но это тоже занимает время, но это как бы у нас методика, которая отлажена и работает. То есть и на уровне ИТР тоже, не только на уровне там, производства, но и на уровне кадров инженерно-конструкторских.
Ну и то есть у вас получается, что человек вчера пел песни в ресторане, а сегодня выдает продукт мирового качества, да?
Ну, было такое, да.
А как так получается? Он не поверил, что он стал токарем 8-го разряда. Это вот как-то комплексно производство организуется, или как это так получается?
Ну, просто.
Или станки с ЧПУ все делают вместо него.
Нет, как раз в ствольном производстве нет станков ЧПУ, как правило, там обычные автоматические там, станки, в лучшем случае, часто универсальные, применяются. Нет, это как раз методика или школа, как хотите, или традиция, которая позволяет передать некие навыки, знания и технологии человеку, там, находящемуся на более низкой ступени, чем ты сам. Но в то же время, конечно, у него должны быть какие-то исходные данные. Да? То есть, это не может быть человек без технической жилки. То есть, он конкретно про человека, который пел в ресторане, да, он там пел, но у него радиоэлектронное образование.
Временно пел.
Да, время, да, совершенно верно. То есть, это человек, там, это военный, там, офицер. Вот. Ну, так получилось просто в жизни. То есть, все равно это технические, конечно, люди, но совершенно не из оружейной отрасли.
И в каком направлении вы двигаетесь? Вы что вообще делаете? Вот это вот, вот конкретные винтовки, они для войны, они для охоты, они для развлечения, там спорт какой-то, как вообще? Или это все одно и то же?
Конечно, есть определенная категория граждан, которые любят охотиться с винтовками для войны. Uh-huh. Вот, или наоборот, воевать с винтовками для охоты. Ну, в данном случае наша линейка, она вся тактическая и снайперская, но все это абсолютно укладывается в параметры гражданского оружия, нашего законодательства, то есть это все доступно и охотникам, и любителям просто пострелять на дальней дистанции, в том числе там и на километр, и на 2 километра. То есть есть много фанатов не только за рубежом, но и у нас, которые просто получают удовольствие от дальнего выстрела.
Наших, честно говоря, никогда не видел. Ну, наверное, смотрю куда-то.
Ну, их немного, да. Вот в Штатах их там, может быть, 20 человек, да, сейчас не знаю, наверное, больше. У нас это еще меньше. То есть это какие-то энтузиасты, которые любят коннектиться на больших дальностях. Ну, это, в общем, в природе человека находится, да, которому нравится воздействовать на объект на расстоянии. Да, ну, это как бы в природе человека. Находишься здесь, но ты законтачился с человеком там на дальности километра. Это интересно, да, или с человеком, или с мишенью, там, с каким-то предметом. То есть, конечно, это в мирное время это оружие для стрельбы по бумаге, в лучшем случае, да, охотиться с ним не так часто. Но, конечно, в военное время это будет основным оружием, которое будет защищать нашу страну и которое даст необходимый, как говорят американцы, the edge, или там как бы перевес необходимый на поле боя. Именно не только в, как бы, в снайперском отношении, но и как бы вообще при, так сказать, при тактическом уровне.
Как гласит народная мудрость, лучший способ передачи мыслей на расстоянии – это пулевая стрельба. Николай, а кто может себе позволить подобное оружие? Сколько это вообще стоит? Если вот у человека такое увлечение, какими средствами он должен располагать?
Ну, позволить это может любой человек, владеющий розовой лицензией на покупку огнестрельного оружия, нарезного огнестрельного оружия. В общем-то, стоимостью по сравнению с зарубежными аналогами довольно-таки наши винтовки довольно-таки доступны. Ну, то есть низшие наши модели стоимость начинается от 270 тысяч. Угу. Что по сравнению с западными аналогами довольно смешная сумма.
А у них со скольки начинается?
У них начинается, может быть, тоже примерно такой суммы, но идет, заканчивается уже где-то далеко там, за 2 миллиона.
Ого.
Ну да, если говорить о таких винтовках, как МПДСР-1, да. Одной из самых дорогих на рынке.
От полутора, от двух и выше.
Да. Наша самая дорогая флагманская модель стоит 1 250 000. Но при том, что она не имеет по своей дальности аналогов в мире. По своей точности и дальности стрельбы.
А вот, естественно, вот есть винтовка, а к ней есть патроны. А патроны сколько стоят? Если вот так вот далеко стрелять, сколько стоит такой патрон?
Ну, если говорить о таком боеприпасе, как 408 щитак, который на сегодняшний день является, наверное, самым перспективным на сверхдальностях, то он, конечно, довольно небюджетный. То есть он может стоить там 2,5-3 тысячи за выстрел. Именно поэтому мы хотим, но не хотим, мы в будущем организуем собственное производство этих патронов в России. То есть из полностью из российских комплектующих.
А вот пули в этих патронах, они с каким-нибудь смертоносным сердечником, нет?
С ядом Курара.
Нет, дело в том, что мы наладили уже выпуск пуль для 408-го Чайтака. Мы их делаем в нескольких вариантах. То есть это пока цельноточенные пули, ну, разные по весу. Также мы разработали бронебойные варианты этих пуль, которые пока еще находятся в стадии тестирования. Угу. Но скоро увидит свет.
А патронное производство частные лица могут организовывать? Я не сильно в этом смысле.
У нас есть лицензия на производство не только оружия, но и патронов.
Купили старый макаронный завод советский.
Смешной заводик в Самаре.
Все-таки байка.
Я уверен. А порохачьи?
Порох российский, капсуля российские, пули собственные и гильзы будут тоже собственного производства.
Это трудоемкое? Это труднее, чем оружие делать, патроны изготавливать?
Да. Там есть свои нюансы, но гильза, наверное, самая сложная в производстве вещь.
Я с таким, как железо точат, я представляю, сам когда-то трудился, как патроны делают, даже не знаю, особенно пули. Вот вы сказали, что ваши пули, они тоже выдающегося качества, а что американцы не могут заточить такую же пулю, если они точеные, американский станок не может выточить такую пулю, или у вас какие-то хитрости есть там в форме? Или как? Да?
Не, у них хорошие пули.
Да, у них хорошие пули, но в рамках одной коробки они могут отличаться по весу на 0,9 грана. Вот. Наши же пули в одной коробке отличаются по весу не более 0,2 грана. То есть это
подход с точки зрения ОТК, то есть вы себе такой калибр выставили, и поэтому они у вас лучше. Да?
В том числе.
Ну и конструктивно они другие.
Да. А что народ говорит? Вот у вас, по всей видимости, покупают, да, и что народ говорит? Выражают восторги, плюются, да, как вообще?
Знаете, всякое толкует. Народ разный тоже бывает.
Мне ли не знать?
Да. То есть вообще интернет – это такое поле, я бы сказал, активных мероприятий. То есть если раньше активки закидывали через прессу, то сейчас вся эта борьба плавно переместилась в интернет. И, конечно, в бизнесе она тоже присутствует. Ведь такого рода мероприятия, только они, скажем, гораздо меньшего масштаба и целеполагание другое. Угу. Ну, я не знаю, если смотреть на объективно, то есть на результат, то ну, выигранные медали на чемпионатах мира и Европы по бенчресту, выигранные чемпионаты в России по снайпингу несколько лет подряд, пока мы, в общем, выступали. И сейчас, да, вот модельный ряд, который сейчас существует, вот винтовка DXL-3, которую мы стреляли сегодня, ну, человек два соревнования подряд там в призах попадает, как бы не являясь профессиональным стрелком, а являясь чиновником Калужской области. Ну, то есть, это оружие, которое стреляет и будет стрелять. И оценивать это можно по-разному. Да? есть и конкурентная тоже борьба, поэтому, ну, если оценивать объективно по факторам, как бы таким статистическим, то, конечно, оно стреляет. Ага. Свои задачи выполняет на самых больших дальностях. То есть так, как ничто в мире не выполняет.
Ну, то есть вы с идиотами из числа злопыхателей не сражаетесь в интернете, нет, а повышаете нет, качество.
Да, да? Это часть жизни, это реальность, в которой мы живем, и входить в споры, там, в пререкания, ну, я давно уже там не считаю возможным, и времени для этого не нахожу. Просто мы планомерно решаем свои задачи, там, они решают свои. Там,
ну, а государству ваша деятельность интересна, неинтересна? То есть, вот, с моей точки зрения, я, конечно, никаким боком не снайпер, даже не могу назвать себя стрелком, но лично меня свойства винтовки серьезно удивили. Я такого не видел никогда. То есть, начиная как любитель железа, то как двумя пальцами двигается затвор туда-обратно, без каких бы то ни было усилий.
Одним пальцем.
У меня слабые.
Половина.
Да. Я нервничал, поэтому держался двумя. Ну, как-то я не знаю. То есть, качество изготовления высочайшее. Спуск. Такие я только в револьверах видел. Вот спуск, в котором я понимаю, никогда там выбираешь свободный ход, а потом тянешь, оно ни с того ни с сего выстрелит. У вас ничего подобного нет, все четко и понятно. И что удивило больше всего, почему-то нет отдачи у такого ружья. Я думал, оно меня легнет, как бешеный осел, как это обычно бывает с винтовками такого калибра, а тут вот вообще ничего, как это так?
Ну, я люблю говорить фразы из фильма «За спичками». Именно такое оно и должно быть, чтобы валить с ног таких людей, как Тахва Кэнона. Да, но она, это то, что вы перечислили, это такие присущие признаки снайперскому оружию, которое рассчитано, чтобы быть основной снайперской винтовкой в 21 веке России, ну и, может быть, за ее пределами. Для того, чтобы выполнять задачи, на которые мы рассчитываем, это попадание в ростовую фигуру на 2 километра и за 2 километра, там не может быть грубый спуск, там не может быть большой отдачи, потому что для этого нужно тренироваться. То есть, для того, чтобы выполнить большой тренировочный объем без последствий для здоровья, да, чтобы там не отслоилась сетчатка, да, чтобы не потерять слух, нужно много стрелять. Для этого должна быть небольшая отдача. То есть, есть такая забота и о своем здоровье, и о здоровье других стрелков, которые нашим оружием пользуются. Кучность – это, собственно, основной параметр, потому что дальнобойность – это функция кучности. То есть, если оружие не может группировать на 100 метров, оно не сможет группировать и надалеко. Поэтому все эти характеристики, они являются для наших изделий такими как бы целевыми и основополагающими. Не скажу, что мы достигли там вершин, но мы все равно пытаемся работать, улучшать. Мы знаем направления, в которых мы должны доработать. Мы знаем, каким будет бой в ближайшие 1, 2, 3 года. И при интенсификации обстановки внешнеполитической все будет еще быстрее развиваться. Я имею в виду, оружие на поле боя будет изменяться гораздо быстрее. Это мы знаем просто из Второй мировой войны, да, когда там немцы заехали на Т-3, Т-4, да, и уехали там на совершенно других танках, и, так сказать, самолеты стали реактивными, там, самолеты крылья и так далее, и много чего еще, о чем вы прекрасно знаете. То есть в этом конфликте в будущем, который перейдет из региональной фазы там, в глобальную, все это будет очень-очень быстро развиваться. Поэтому мы немножко заглядываем в будущее. Наше оружие стреляет дальше, чем, возможно, этого требуется, или дальше, чем это понимают генералы. Но мы все равно это делаем, потому что это неизбежно к этому придет.
А вот у вас, по всей видимости, вот, учитывая, так сказать, работу инструмента, у вас, по всей видимости, есть масса, я так думаю, масса неких изобретений, не знаю, рационализаторских предложений. Вы это дело как-то патентуете, нет?
Мы собираемся несколько патентов оформить в области роботизации, куда мы сейчас в этом направлении активно вкладываем наши ресурсы. Но в болтовом оружии, да, в современных вот винтовках даже, они, в общем-то, сделаны довольно классически. Там принципиально нового, что-то сложно придумать, я имею в виду конструктивно нового. Там можно работать над исполнением, да, то есть улучшать точность, там, качество, какие-то определенные характеристики изделий. Но это невозможно патентовать. То есть они конструктивно очень простые. Это затвор типа оконный шпингалет. Да, то есть он от затвора Мосина, от затвора Маузера практически ничем не отличается, кроме как именно исполнением, определенными нюансами, там экстрактор другой, эжектор другой, но в целом это тот же самый оконный шпингалет. Поэтому здесь, собственно, патентовать нечего. В других сферах у нас сейчас, да, есть несколько разработок, которые нам придется запатентовать, особенно если мы будем экспортировать.
Так это что же получается? Вы просто точностью изготовления берете?
И не только чем? Изготовление, почему и конструкция. Но конструкцию нет смысла патентовать, потому что ты там изменил, я не знаю, что угодно.
Так украдут же
все. И обошел. Ну, понимаете, сложно украсть голову, да, то есть все равно это больше вот эти технологии, это такая, как бы, это они в голове. И даже это вопрос не технологий, а подходов часто.
То есть, пока воруют, вы придумаете новое?
Ну, мы уже придумали. То есть, это и вот современные наши линейки, 7 моделей, это где-то 1/4 часть из того, что разработано уже давно. И просто нам нет смысла это выводить на рынок, потому что то, что есть, оно достаточно революционно. И до сих пор не применяется в той мере, в которой оно должно применяться, на наш взгляд. И нет смысла выходить с продуктом, который опережает там время еще там, на 10-20 лет. Потому что просто нам сложно будет его продвигать, еще сложнее, чем даже этот продукт.
Ну, а возвращаясь немножко назад, родному государству это, я надеюсь, как положено, никаким боком не интересно, да?
Ну, государство, я думаю, что ведет себя одним образом в мирное время, другим совершенно военное. Да? Пока жареный петух не клюнет, особо ничего никому не надо. Но когда клюнет, там другие механизмы включаются. И, конечно, не хотелось бы, чтобы он клевал, но просто гораздо сложнее будет наращивать объемы и какие-то вещи доводить в условиях, когда по тебе работают там томагавки, да, или что-нибудь еще. Конечно, это все было бы хорошо сделать в мирное время, пока можно закупать оборудование, можно завозить инструмент, который в России, например, с сложностью. Но, ну, как есть, так есть. Вот ситуация сложная.
А оно вас где-то видит, это самое государство, ну, например, кроме снайперских соревнований. Например, вы там принимаете ли участие в каких-нибудь там выставках вооружений, где там ходят граждане военные, внимательно смотрят, чем там можно заинтересоваться.
Ну, государство нас, конечно же, видит, и в выставках мы принимаем участие. Просто я думаю, что этот путь, он сейчас сложно не только для нас, а для всех. То есть у тех, кто есть на рынке, скажем, в этой же области, ну, сходные проблемы даже при больших деньгах и при большем ресурсе. Проблемы примерно у всех одни и те же с постановкой на вооружение, потому что со времен, я не знаю, с конца 90-х годов на вооружении, кроме СВ-98 и АСВК, по-моему, ничего нет до сих пор. Ну, это, конечно, смешно, потому что оружие разработано было очень много, не только нами, а вообще всеми. То есть, это совокупно было там десятки моделей. И то, что стоит на вооружении, это, наверное, не самые все-таки лучшие образцы, которые за это время появлялись. Ну, вот такая, сейчас такая проблема со сложностью принятия на вооружение, она стоит. И, конечно, не должно это быть так сложно, да, как сейчас. Там, если взять опыт США, там просто некоторым подразделениям разрешено закупать без испытаний и без постановки на вооружение. То есть всем подразделениям специального назначения, там морской пехоты, там я там про дельту котиков я вообще не говорю, там они что хотят, то и покупают без всяких испытаний. То есть эту практику хорошо бы там вернуть вот Или там?
Ну, там, на мой взгляд, непонятна система ответственности. То есть, у нас-то все ясно. Виноват будет тот, кто закупал во всем, так сказать, случившемся. Как это у них происходит, мне не совсем понятно. Но всегда удивляло, да, что у полицейских пистолет штатный, пистолет свой. И стрелять можно из того, и из другого. Выглядит, с моей точки зрения, очень-очень странно. Нам до такого, по-моему, не дожить.
Ну, у них, что касается армейской системы, там также, там есть штатное оружие, у них М24 и М82-1 Барретт на вооружении, но я хотя бы говорю про специальные подразделения, там все это упрощено до предела, чтобы они могли знакомиться, испытывать какие-то новинки. Если все это усложнить так, как у нас, то ничего нового просто не будет появляться в войсках потом в итоге.
А вот при стрельбе из, ну, не совсем подобного устройства. В кино обычно показывают, что когда из винтовки Барретт в кого-нибудь попадают, он отлетает метров на 10 немедленно. Так и происходит. Не пробовали ли вы стрелять в какие-нибудь свиные туши? Не улетали ли они куда?
Да, естественно, пробовали. Охотились с ними. Мы постоянно охотимся с этим оружием. Но ничего хорошего с тушей не происходит, я сразу скажу. Да, часто, если попадаешь там, допустим, в заднюю ногу, да, то там ты выбрасываешь ее почти целиком. Часто такое бывает. То есть, конечно, это оружие запредельно мощное для человека. То есть оно именно рассчитано для того, чтобы пробивать средства индивидуальной защиты 5-6 класса, там, в чем мы сегодня убедились, да? Как это на практике происходит. То есть это очень такие мощные взрослые штуки, которые, ну, собственно, это задается патроном самим. То есть калибры на рынке, они сейчас все очень мощные. Человеку столько не надо, человеку вообще нужно там 200 джоулей.
Ну, мне вот удивительно, например, что в тех же Барреттах, там сколько, я как малограмотный, 12,7,
ну, там меньше, да.
А у вас заметно меньше, и этого хватает?
Меньше что?
Калибр.
Но у нас при заметно меньшем калибре энергия при этом практически такая же, там 11-12 тысяч джоулей. Это почти энергия 12,7 за счет того, что скорость выше начальная. То есть у нас скорость 935 метров в секунду.
Угу. Для, а
у Барретта там 800 там, с небольшим, 820, там, 840 там, на таком уровне. И эта разница она компенсируется как бы, почти в ноль. Ну, там условный ноль, там, может, тратится 1000 джоулей, что не критично.
А почему-то энергия не теряется на какой-то там дистанции, в отличие от Барретта того же самого.
Ну, поскольку поле с высоким, более с высоким коэффициентом баллистическим, то, конечно, она сохраняет энергию на большей дальности, чем даже 12,7. То есть это истинно контрснайперское оружие. То есть оно призвано поражать малогабаритные цели на больших дальностях, в то время как оружие 12,7 современное, скучности 2 минуты, просто не может попасть в нужный габарит на нужных дальностях. То есть из-за этого был придуман такой лукавый термин антиматериальная винтовка. Угу. Именно потому, что ей можно попасть
в грузовик только, попадешь.
Да, куда-то там в некую такую область.
Угу.
Вот. Но попасть в ростовую фигуру очень сложно. Там свыше там, 1,5, скажем, километров.
А вот мы походили у вас по производству, посмотрели, чего и как. Не заметил специалистов из первого отдела, которые следят за безопасностью. Как вы за безопасностью смотрите?
Ну, у нас гражданское оружие, у нас нет первого отдела. То есть, если мы получаем госзаказ, то мы обязаны будем сделать военную приемку и первый отдел. Пока нет госзаказа, нет, собственно, первого отдела.
А за себя не переживаете? Вот вы сказали, что все секреты, они в голове. Вы же тогда подвергаетесь серьезной опасности.
Я для самоуспокоения регулярно прохожу обследование на полиграфе. Просто быть уверенным за себя.
Чтобы случайно не разгласить.
Да.
А вот винтовку делаете самостоятельно, да, практически все. А вот прицел?
Ну, прицел – это навесное оборудование. Он ставится любой. Тут каждый исходит из своего вкуса.
А в России делают, не делают?
Да, в России сейчас, наверное, наиболее достойный прицел – это Дедал дневной. Он сейчас максимально приближен к иностранным образцам. То есть каких-то других производителей я не могу назвать, именно среди дневных прицелов. Среди ночных и тепловизионных достаточно много на рынке интересных производителей, российских именно. Угу. Так что здесь у нас проблем особых нет. С дневными прицелами там все сложнее. Да. Просто не очень многие хотят в эту нишу, видимо, лезть среди отечественных производителей.
По причине? Тоже поломанное производство или бесперспективно?
Думаю, что стандарты качества сейчас настолько высоки на рынке заданы именно иностранцами, что люди понимают, что со средним изделием сложным будет отыграть какую-то нишу свою, а сделать так же качественно, но это очень серьезный должен быть. Это вопрос не только денег и подходов, да, то есть это должно быть производство организовано довольно серьезно именно в плане таком организационно-структурном. И контроль качества должен быть на очень высоком уровне. То есть вот надо вкладываться, и надо понимать, как это делать. То есть у нас, может быть, не все производители понимают.
А это дорого вообще? Вот сколько такой прицел стоит?
Ну, это один из самых дорогих прицелов на рынке. Это японский March. Он стоит от 3000 долларов и выше. Там 3-4 тысячи долларов легко.
Серьезно?
Да. То есть это, можно сказать, там, как винтовка. Вот, в принципе, он сопоставим, наверное. Или сколько сейчас курс какой-то?
Под 70.
Ну, то есть он как наша дешевая винтовка стоит фактически. Прицел.
А какие у нас есть соревнования, в которых ваше оружие может проявить себя надлежащим образом? И проявляет ли?
Ну, оно проявляло себя и в соревнованиях Bench Rest.
Это, а что это такое?
Стрельба для чайников? Высокоточная стрельба с настольного упора. Это такая очень технический вид спорта. Считается такой топовой дисциплиной, где выявляется именно качество не стрелка самого, а именно оружия и патрона. Ну, в этой дисциплине наши винтовки всегда, я не скажу, без ложной скромности блистали на международном уровне. То есть две золотых медали на чемпионате Европы и серебряная медаль в США – этому доказательство на чемпионате мира. А винтовки такого тактического плана, они все-таки для снайперских соревнований. Но снайперские соревнования, надо понимать, что это такое. Это, в общем-то, вещь, которую каждый организатор делает под себя. Она может выявлять любые параметры, как и навыки стрелка, и как и технические возможности винтовки, иногда нивелируя или то, или другое по замыслу организатора. Поэтому, но вместе с тем, даже как бы в современных снайперских соревнованиях, я приводил пример, там два сейчас выезда, два вторых места, да, причем там в одном из них человек просто должен был быть первым, там была какая-то судейская ошибка. Ну, с первого захода два призовых места. То есть это, конечно, в любом случае результат и показатель того, что кучность никуда не упала при новом модельном ряде. Вот. И модельный ряд, на самом деле, как бы на сегодняшний день самый большой, наверное, ну, может быть, в Европе по снайперскому оружию.
Серьезно. А вот гражданин купил винтовку, и сколько он из нее может стрелять? Сколько выстрелов держит ствол?
Ну, в средних калибрах и в малых это порядка 8-10 тысяч выстрелов. В самых крупных и мощных калибрах это, ну, наверное, 4-5 это точно. И это очень хорошие показатели. По индустрии они, в общем-то, пониже. Ну, тем более в России. В общем, стволы – это один из наших самых сильных коньков.
А 10 тысяч выстрелов – это, ну, я не знаю, охотник. Он сколько в год выстрелов делает?
20, может, 50.
Не это... тысяч, а выстрелов. Да.
Выстрелов, да.
Ну, то есть, это фактически купил и на всю жизнь себе, конечно, подарок, да. Ты его испортить вот, проблематично.
Не успеешь, скорее всего.
Да.
Нет, у нас были такие стрелки, которые сжигали там ствол в неделю.
Ну, это специалисты, наверное.
Да, это специалисты. Это сжигание именно фанаты
стволов.
Да, именно фанаты стрельбы. Там просто там люди покупали 10 стволов и там, в неделю там просто сжигали. Один из них.
Обалдеть.
Да, ну это стрелки там топового уровня, участники соревнований международных. Там надо стрелять все-таки.
А кому бы посоветовали приобрести? Кому вот? Угу. Мужчинам какого плана интересны подобные вещи? Вдруг они не знают, что им это интересно. Где можно попробовать и как можно понять, что тебе это надо?
Я вообще не часто видел мужчин, кому это не интересно. То есть оружие интересно.
Ну, в каждом социуме примерно 5% мужчин это не интересно.
А, 5? Ну, наверное, пропорционально тому, сколько служило в армии.
Или так.
Да, потому что все, кто служили в армии, они в любом случае заражены этой темой. Ну, те, кто даже играют за компьютером, там шутеры от первого лица, они тоже интересуются этой темой. Но есть, вполне допускаю, что есть люди, которым абсолютно безразличны винтовки, вообще стрельба. Но я вот таких встречал в жизни, может, единицы. Поэтому мне просто они даже интересны. То есть, когда вот человек говорит, это не мое, и мне абсолютно не трогает. Я на него так с интересом даже иногда посмотрю. Потому что, конечно, мы здесь все фанаты этого дела. Фанаты не только стрельбы, не только производства, но и вообще оружия. То есть это оно нас до сих пор волнует. Вот. Где-то глубоко из глубины души оно нас пока еще пока торкает, как говорится. Да? То есть...
А тиры-то такие бывают? Нет, вот если лупит на 2 километра, где это стрелять можно? Ну, кроме как на охоте, я не знаю, да и тут в Сибири. Я бы забоялся за 2 километра в кого-то попадать, неведомо, кто там ходит и что вообще происходит. Есть какие-то места?
Ну, если на 2 километра рассеивание там от мишени максимум метр вправо, метр влево, то вы ничем не рискуете, стреляя там на 2 километра. То есть он явно не попадет там 100 метров правее там, или 100 метров левее. Там все происходит достаточно тесно. От мишени, то есть ты ошибаешься по ветру, но не намного. Поэтому этого бояться не стоит. Это стреляется, конечно, не в тирах, это полигоны, стрельбища открытые. Их мало практически в России, ну, очень мало, кроме войсковых, естественно. То есть, а частных, наверное, может быть и нет вообще. Ну, мы стреляем в охотничьих угодьях часто, в охотничий сезон, просто как пристрелка оружия, ну, на 3 километра, например, мы стреляем, пристреливаемся. Вот, ну, сейчас вот мы поедем устанавливать новый рекорд мира по дальности стрельбы, там, ориентировочно на 3700. Это будет просто, скажем, в каких-то там холмистой местности, вот, в открытой, потому что просто тяжело найти именно полигон.
Даже не представляю, как за 3,5 километра можно попасть. Там же воздух разной плотности, ветер дует, куда попало, сухо, влажно, тепло, холодно, какими-то зверскими качествами.
Ну, у нас есть специалисты по воздуху, по ветру, то есть, которые читают ветер на ординате, то есть это вершина траектории, читают по миражу ветер с точностью 0,1 метра в секунду. Пускай это звучит нереалистично, но...
Там... Это какой-то спецприбор?
Нет, это человек так делает, конкретно.
Какой-то есть... монстр.
Ну, да. Но он есть и...
Богато, русская земля,
да, таланта. Богато, богато. Других таких я не знаю, но такие люди есть.
Ну, что сказать. В целом, не буду лицемерить, натурально потрясен. Я такого никогда не видел. Ни нашего, ни нашего. Отрадно, что у нас такое есть. И на родине Ломоносова и Кулибина не перевелись люди, которые способны своими руками и головой делать то, что вызывает глубочайшее уважение. Надеюсь, и родной стране это рано или поздно. Хотелось бы, конечно, чтобы рано станет интересно, и она приложит какие-то усилия к тому, чтобы наши солдаты были вооружены гораздо лучше, чем солдаты конкурирующих организаций.
Не сомневаюсь, это вопрос времени. Просто неизбежно.
Очень интересно. Спасибо большое. И пострелять дали, и рассказали всякое интересное. Будем к вам приезжать еще.
Ждем.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч. по-моему, слона порвет напополам. В общем, не хватает только одного Дементия на боевом рубеже. Чтобы ловкими прыжками уходил.
Я оглох.
Я не знаю, что это.